Блещинский еще некоторое время посидел, потом встал на ноги, слегка пригнувшись, обошел скирду, оглядывая окрестности. Немцы на бугре сновали, как растревоженные муравьи. Сзади по дороге неслись автомобили в сторону фронта. В снежном просторе стало еще светлее, но небо сплошь укрывали серые тучи. Дул холодный, напористый ветер. Вернувшись на прежнее место, Гришка сел, уперся спиной в солому, поджав под себя ноги и успокоился. Претерпевшись к боли в руке, Тимошкин закрыл глаза. В голове пьяно все закружилось, поплыло и как-то сразу затихло. Он задремал, сам того не заметив, будто провалился в небытие. Правда, спать, кажется, пришлось недолго. Постоянно жившее в нем ощущение опасности вскоре разбудило его. Тимошкин испуганно встрепенулся, озабоченный тем, как бы чего ни случилось, и открыл глаза. Возле скирды было по-прежнему тихо, только скулил да шуршал соломой ветер. Блещинский зябко корчился рядом, уткнув лицо в колени. Поле вокруг лежало пустое, по дороге ползли автомобили, а на пригорке все еще копошились немцы. Вовсю гуляла поземка, снеговые змеи расползались по ровной поверхности, вылизывая, зачищая снежный покров. От оставленной бочки с выштампованной на дне надписью «Вермахт» вытянулся изогнутый хребет сугроба. В нем, занесенная снегом, исчезла лошадиная шея, только черные клочья гривы трепетно бились на ветру, будто сохранив еще какие-то остатки жизни. Не то чтобы Тимошкин отдохнул, но спать больше не отважился, потому что надо было смотреть, как бы не попасть в положение еще худшее. Блещинский сдал, то и дело вздрагивая, изнервничался и, видно, впервые по-настоящему почувствовал крушение своих далеко идущих расчетов. «Все», — говорил он, — «шло у него так, как хотелось, а тут вот сорвалось». «Надо же было дойти до такой наглости, — думал Тимошкин, — чтобы полезть даже в партию». Тимошкин всегда считал, что таким, как Блещинский, не место и в комсомоле, что для этого у него нечистые руки и грязная совесть. А он вот, на тебе, добыл рекомендации в партию. И первым рекомендует писаря его непосредственный командир, начальник артиллерии майор Андреев. Тимошкин мучительно думал, стараясь понять, как все это могло случиться, и тогда в памяти всплыл один давнишний поступок Гришки, который когда-то неприятно поразил его. Это случилось еще в обороне, в Молдавии. Как-то, попав в штаб, Тимошкин решил навестить своего земляка-писаря. С пилоткой, полной абрикосов, Блещинский, должно быть, возвращался с хутора, и Тимошкин встретил его между штабных землянок. На Гришку, конечно, набросились штабные ребята, коноводы, шоферы, писари, но он, громко хохоча, отбился от всех и, пробежав мимо земляка, ловко нырнул со своей пилоткой в блиндаж майора Андреева. Сквозь завешенную палаткой дверь Тимошкин услыхал, как майор сначала неловко отказывался, а потом также неловко благодарил писаря за угощение. Вскоре Блещинский вышел оттуда, довольно улыбаясь, вытряхнул опустевшую пилотку и хитро подмигнул земляку. На передовой кормили скудновато, все больше кукурузой. Гришка знал это, но, как и всех, обошел Тимошкина, неся свой подарок майору. Видно, это было не в первый раз, и, конечно, человеческое сердце не камень. Блещинский умел лисой подползти к человеку и показать себя совсем не таким, каким был на самом деле. Доказательство тому – вот эта рекомендация. Тимошкин прикрыл шинелью колени, глубже спрятал воротник, подбородок и сказал себе: «Ладно, черт с ним. Поживем. Что будет дальше, увидим. Хотелось не думать об этом, забыться и выбросить земляка из головы. Но мысли о нем настойчиво будоражили сознание. И гляди-ка ты, собрался на офицерские курсы. Конечно, расчет тонкий. Через несколько месяцев, наверное, война окончится. Он это время потолкается где-нибудь в тылу, будет учиться. Он уже теперь обдумывал, как устроиться после войны. В том, что выживет, он был уверен. У него все рассчитано на много лет вперед, спланировано, обдумано. А Тимошкину с Щербаком хотелось только одного – дожить до конца войны. Только бы одолеть фашизм, дождаться победы, увидеть хотя бы один мирный день без огня и крови. И больше, кажется, ничего бы не нужно было. Они согласны были бы на любую работу, на самое скромное место в жизни. Им всюду был бы желанный рай после того ада, который они пережили на фронте. Болела и ныла от холода раненая рука. Коченели ноги в закаменевших на морозе сапогах. Ветер насквозь пронизывал запорошенную снегом шинель. Кругом по-прежнему стлалась поземка. В скирде от холода попискивали мыши. Но парень уже привык к стуже, голоду и боли. Поднял воротник, сидел и думал. Тишина и этот вот Блещинский разворошил в нем думы мечты о такой далекой, казалось недосягаемой, послевоенной жизни. Странно все-таки устроен человек. Их жизнь почти висела на волоске. Кругом рыскал враг. Нелегко было дожить до вечера. Они не знали, как пробиться к своим, а мысли забегали далеко вперед, в то заветное время, когда уже не будет войны. И знал ведь он, что сегодня каждую минуту их могла настигнуть смерть, но все равно думал. Будет же когда-нибудь, и видно уже скоро, конец войны. Придет победа, и настанет иная, не похожая на эту, обычная человеческая жизнь. Хотелось уже теперь осмыслить ее, понять, что нужно ему от этой жизни и какой он представляет ее для людей и для себя. «Чудесные это, наверное, будут времена», — думал Тимошкин. «Люди станут между собой как братья, исчезнет себялюбие, заносчивость, жадность. За годы неимоверных лишений они научились ценить простое человеческое счастье, подчинять свои устремления единой цели, в личном довольствоваться малым. Все же таких, как Блещинский, немного, а миллионы фронтовиков познали на войне священные узы братства, то чудесное и светлое, что приобретали они, не растрачивая в это лихолетие. Все это светлое, чистое надо сохранить, сберечь на долгие годы, не дать людям забыть о нем, не позволить его опоганить таким вот трутням войны, как Блещинский. Будущее представлялось Тимошкину смутно. Если удастся выжить, то, возможно, он будет учиться. Конечно, придется работать, но где и кем, он не знал еще и думал, что в конце концов это не так уж и важно. Найдется где-нибудь кусок хлеба, будет рядом товарищ, спокойствие мирного дня. Разве этого мало для счастья? Правда, может случиться, и это очень возможно, что рядом окажется Блещинский. Но это не страшно. Рано или поздно люди увидят, каков он, поймут и разоблачат его. Сейчас же ругаться с ним у Тимошкина не было никакого желания. Противное это дело – ругаться с человеком, да еще с земляком, доносить на него или даже выступать против него на собраниях. Тем более, что многие могут и не поверить сказанному. Стоит ли так беспокоиться из-за этого одного выродка, если вокруг столько хороших ребят? Так думал Тимошкин, немного отдохнув и успокоившись. Еще он думал, что после такой суровой борьбы за жизнь на земле все, и плохое, и хорошее в людях, определится и встанет на свое место. раскусят люди и Блещинского. И это уже не зависит ни от его, ни от чьих-либо еще усилий. Время и правда возьмут свое, и каждый предстанет перед другими во всей своей истинной сущности».